Здравствуйте, дорогие слушатели Радио ВОС. Я Куваева Светлана Владимировна, доцент кафедры социальной адаптации и реабилитации инвалидов Московской академии рынка труда и информационных технологий, продолжаю курс лекций по фандрайзингу. Сегодня на лекции мы будем говорить об установлении личных контактов с донорами. Напомню, что непосредственным контактом должен предшествовать предварительный телефонный звонок в офис потенциального донора и рассылка письменных обращений с предложениями оказать поддержку конкретному проекту. Текст обращения может быть подписан как организаторами проекта, так и кем-то из известных лиц с репутацией, входящих в группу поддержки проекта. Обращение может дополняться приложениями, информационными материалами, откликами в прессе и тому подобным. Текст обращения и приложений должен иметь приличный дизайн на фирменном бланке с использованием хороших шрифтов и так далее. Дизайн текста предложения должен дополняться соответствующим дизайном конверта. Однако не следует слишком увлекаться оформлением конвертов. Шелкография, золотое тиснение и тому подобные изыски. Это может только насторожить потенциального донора, натолкнув его на небезосновательные мысли о том, на что могут пойти его средства. Дизайн рассылки вообще должен выдерживаться в стиле, что называется, скромно, но со вкусом. Рассылка может осуществляться как по почте, так и с курьером. Дата рассылки должна быть зафиксирована и введена в базу данных учета. За рассылкой спустя несколько дней должен следовать телефонный звонок, целью которого является договориться о личной встрече с ответственным должностным лицом. Письмо с просьбой о деньгах может и не принести денег, но это всегда новый контакт, то есть потенциальная возможность. Вам могут отказать 5, 10 и даже 50 раз, но это не конец света, и это не крах для вашей организации. По наблюдениям специалистов, большая часть денег приходит между 5 и 10 просьбой. Просите не назойливо, но часто. Помните, что успех вашей организации зависит не от их желания или нежелания дать деньги, а от вашей работы, ваших умений и вашей настойчивости. Если же вы получили пожертвование, старайтесь удержать и развить этот контакт. Если фирма добилась успеха, поздравьте руководителей с этим, ну и так далее. Рассылайте спонсорам и средствам массовой информации информационные листки о жизни вашей организации. Дайте понять людям, что вы заинтересованы не только в их деньгах, но и в их внимании, что вам не безразлично их мнение и о том, что и как вы делаете. Перейдем к личной встрече с целью получить пожертвование. В случае достижения договоренности, а значит и проявленного интереса, проводится собеседование. Сам его факт уже немалое достижение фандрайзеров, поэтому необходимо закрепить этот успех. К собеседованию важно тщательно подготовиться. Необходимо подготовить все документы и материалы. Устав, положение, полное описание проекта, сметы затрат и доходов, отзывы, рекомендации, справку о налоговых льготах, гарантийные письма других доноров, иллюстративные материалы, фотографии, схемы и так далее, чтобы быть готовым дать ответ на вопросы, которые могут возникнуть при встрече. На встречу фандрайзеру лучше идти не одному, а привлечь к участию в ней авторитетного и известного члена правления оргкомитета или группы поддержки. Это может решающим образом сказаться и на ходе беседы, и на ее результатах. На саму встречу лучше не опаздывать и являться вовремя. Заранее приходить в офис и ждать назначенного времени тоже не стоит. И в этом случае полезно помнить, что фандрайзинг не попрошайничество, а фандрайзер не проходимец или униженный проситель. Речь идет о возможном сотрудничестве и партнерстве в социально важном деле, которое может отвечать интересам обеих сторон. После представления и знакомства следует кратко и внятно изложить суть дела и ваше понимание взаимных интересов сторон, ответить на возникшие вопросы. Ни в коем случае не следует настаивать на однозначном ответе по итогам встречи. Это право потенциального донора. Если он сочтет возможным это решение принять, вы сэкономите некоторое время. Со стороны же фандрайзера единственным результатом встречи может быть договоренность о сроках принятия решения потенциальным донором и способе информирования об этом решении. При любом исходе встречи, вернувшись в свой офис, необходимо подготовить и направить вашему собеседнику письмо или факс с благодарностью за внимание, проявленное к проекту, и участие в его обсуждении. Такая письменная благодарность – ненавязчивость. Кроме того, человек действительно нашел время для встречи и обсуждения. И, разумеется, такую письменную благодарность необходимо направить после получения окончательного решения, вне зависимости от его характера. А в случае положительного решения и получения поддержки, такую письменную благодарность надо оформить в респектабельном дизайне. Она должна быть подписана известными людьми, членами вашей группы поддержки или оргкомитета. В случае позитивного решения вопроса соответствующие данные заносятся в систему учета. В случае отказа обязательно необходимо выяснить причину отказа. Это выяснение – долг профессиональной чести фандрайзера. Между тем, разъяснение отказа может стать новой перспективой сотрудничества. Все дело в том, как к нему относиться и как строить последующие отношения, учитывая мотивы потенциального дарителя. Если отказ мотивируется отсутствием денег, они могут появиться потом. Раз кончаются деньги, должно когда-то закончиться и их отсутствие. Если все деньги идут на развитие банка или предприятия, отлично, открывается перспектива в дальнейшем. Если круг оказания помощи уже определен, тоже хорошо. Это значит, что на этой фирме имеется специальная структура и есть специальные люди, профессионально занимающиеся организацией благотворительности. А это значит, что в такой организации больше шансов получить поддержку и помощь. Задача заключается в том, чтобы узнать сроки и порядок рассмотрения заявок. И в любом случае не следует воспринимать отказ близко к сердцу, как проявление пренебрежения к вашему делу и вам лично. Фандрайзинг – это работа, имеющая свою специфику и предполагающая определенный профессионализм. Поэтому не следует утрачивать чувство профессионального и личного достоинства, а также, что весьма немаловажно, и чувство юмора. Для успешного личного контакта необходимо помнить простые правила, которые вряд ли нуждаются в комментариях. Первое. Будьте искренне доброжелательны. Тот человек, у которого вы просите деньги, заслуживает вашей симпатии хотя бы за то, что он может захотеть вам их дать. Второе. Будьте внимательны. Третье. Не перебивайте собеседника. Четвертое. Умейте слушать. Пятое. Будьте компетентны. Шестое. Не отвечайте на вопрос, если не знаете ответа. Седьмое. Выражайте свои мысли коротко и ясно. Восьмое. Не отвечайте на вопрос, если вам его не задали. Девятое. Просите определенную сумму. Десятое. Не хвастайтесь бедностью и убогостью. Одиннадцатое. Говорите о будущем. Двенадцатое. Не обижайтесь. Тринадцатое правило. Не обманывайте, даже по мелочам. Четырнадцатое. Чаще благодарите. 15 правило. Помните о цели визита. 16. Не спорьте. И 17 правило. Не превращайте разговор в монолог. Часто приходится слышать, что уровень готовности жителей России к благотворительности крайне низок. Если речь идет именно о финансовой поддержке некоммерческих организаций, то, конечно, с этим утверждением трудно спорить. Но даже если допустить, что наши сограждане все как один только и ждут обращений за помощью от некоммерческих организаций и даже отложили небольшую часть зарплаты на это, все равно радоваться рано. Существуют еще и объективные условия, без соблюдения которых никакие намерения граждан не будут реализованы. В первую очередь речь идет о механизмах платежа, то есть как обеспечить собственный перевод пожертвования. Разберем основные платежные механизмы, доступные российским гражданам и некоммерческим организациям. Большинство методов тесно связаны друг с другом, и порой трудно провести грань между ними. Например, можно пройти всю процедуру платежа на сайте, а в конце распечатать квитанцию и пойти с ней в Сбербанк. Очень важно понимать, что несмотря на то, что методов платежа существует уже много, далеко не все они являются популярными. Для успешного фандрайзинга нужно использовать самые привычные для людей платежные механизмы. Так, платеж кредитной картой – это очень удобно, но доступно пока довольно небольшой аудитории. А вот терминалы по приему наличных уже прочно вошли в нашу жизнь. Кроме того, существуют еще и психологические аспекты. Например, у всех безналичных платежей есть большое преимущество перед платежом наличными, так как психологически гораздо проще расстаться с деньгами, если их не видеть. Очень легко снять 1000 рублей со счета через банковскую карточку и гораздо сложнее отдать ту же 1000 наличными. Существуют традиционные способы перевода пожертвований. Первый. Основным способом перевода пожертвований по-прежнему остается платеж через Сбербанк. Люди приходят в отделение, стоят в очереди, заполняют квитанцию и платят наличные сотруднику банка. Большинство людей не любят этот способ платежей, но десятилетиями выработанная привычка меняется крайне медленно, поэтому данный вид платежа остается крайне популярным. Второй. Традиционным способом можно отнести еще и оформление длительного поручения вкладчика. В этом случае донор в своем банке пишет заявление, например, по форме 190 для Сбербанка, на основании которого с его счета будут регулярно делаться перечисления на указанные реквизиты. Это не очень привычно людям, но зато очень удобно некоммерческим организациям. Несколько сотен доноров, оформивших длительные поручения, могут обеспечить гарантированное финансирование ряда программ на несколько лет вперед. Третий способ – почтовый перевод. Но этот способ крайне редко используется для получения пожертвований. Основными современными способами перевода пожертвований являются следующие. Первый способ – платеж банковской картой. Можно встретить статистические данные о том, что в России уже много миллионов пользователей банковских карт. Однако, надо учитывать, что значительная часть владельцев карт – это пользователи так называемых зарплатных счетов. Можно к ним приравнять и студентов, и пенсионеров, которые получают свои стипендии и пенсии на карточке. Эти люди действительно имеют карты, но пользуются ими обычно один раз в месяц для снятия наличных. Хотя, надо сказать, что в последние годы стремительно растет количество клиентов в банках, которые сами открывают счета и сознательно заводят себе банковские карты именно как платежный инструмент. Возможно, следующие основные механизмы приема пожертвований с помощью банковских карт. А. Платеж на сайте. Б. Платеж в банкомате. В. Платеж в терминале. Преимущество данного способа. Банковские карты стремительно входят в нашу жизнь, как основной платежный инструмент. Для многих тысяч людей пользование ими уже вошло в привычку. И очень важно, что эти люди в среднем более образованные, более состоятельные, То есть это зарождающийся средний класс, а именно он составляет основную целевую аудиторию для фандрайзеров. Средний платеж по кредитной карте обычно выше, чем при пользовании другими платежными системами. При платеже банковской картой люди в любом случае заполняют различные формы, поэтому легко можно в момент платежа получить контактную информацию донора. Это позволит не только точно идентифицировать плательщика, но и продолжить с ним коммуникацию. Данный способ, кроме преимуществ, имеет и свои недостатки, ограничения. Ну, во-первых, далеко не каждой картой можно совершать платеж через интернет. Для этих операций не годятся так называемые электронные карты, например, Visa, Electron и Maestro, а именно они обычно выдаются в качестве зарплатных. Во-вторых, банки, борясь с мошенничеством, вводят немало ограничений на использование карт в интернете, например, одноразовые пароли, авторизацию и прочее. Второй способ – платежные системы в интернете, электронные деньги. Сюда относятся системы, которые предоставляют пользователям возможность расплачиваться так называемыми виртуальными деньгами. Представьте себе, что у вас есть виртуальный кошелек с виртуальной валютой. Вы можете конвертировать реальные деньги в виртуальные множеством разных способов, ну иначе говоря, пополнять кошелек. А в интернет-магазинах и на сайтах некоммерческих организаций платить этими самыми виртуальными деньгами. В свою очередь, магазины и некоммерческие организации затем конвертируют виртуальные условные единицы обратно в живые деньги. Именно так устроены, например, Яндекс.Деньги, одна из самых старых и популярных систем. Некоторые системы требуют от пользователей лишь авторизации на своем сайте, логин, пароль. Другие требуют установки специального программного обеспечения с некоторыми степенями защиты. Чтобы подключить эти системы, нужно связываться напрямую с компаниями, предоставляющими эти сервисы. Преимущества способа. Системы довольно популярные, ими пользуются сотни тысяч человек. Да и комиссии небольшие, от 1-2%. В ряде случаев с помощью этих систем можно получить доступ к другим системам. Недостатки этого способа. К сожалению, с некоторыми системами очень сложно договориться о заключении договора о приеме пожертвований. Многие из них предлагают просто открыть кошелек в системе на частное лицо и собирать на него деньги. Такая схема может вызвать вопросы у аудиторов, налоговых органов, правоохранительных органов и так далее. Необходимо внимательно изучить предлагаемый договор и посоветоваться с юристами. Третий способ платежей – это интернет-банкинг. Пожалуй, этим способом пользуются сегодня самые, так сказать, продвинутые доноры, которые не только имеют счета в банках, но и умеют пользоваться ими дистанционно, совершая через интернет любые операции. От проверки баланса и получения выписок до конвертации валют, открытия депозитов и совершения всевозможных платежей. Системы отличаются у разных банков, но у них есть и много общего. Так, почти в любом интернет-банкинге можно завести и сохранить реквизиты любого получателя платежа, в том числе реквизиты для пожертвования в некоммерческие организации. В некоторых банках есть возможность оформить регулярные ежемесячные платежи. Комиссия при платеже через интернет-банкинг обычно небольшая. От 0-2,5%. Четвертый способ – платежи с помощью мобильного телефона. Пожалуй, именно с этим механизмом связано больше всего иллюзий и разочарований. Дело в том, что в реальности этого механизма почти не существует, так как юридически тут все непросто. Да, к тому же есть большие моральные проблемы, связанные с размером комиссии. Есть два основных механизма использования мобильных платежей. Первый – это перевод любой суммы со счета своего мобильного телефона. Для этого вы отправляете СМС со специальным кодом на определенный номер. В коде скрыты получатель платежа и сумма. Вы ее сами указываете. Второй механизм намного более популярен, но именно к нему возникают основные претензии. Речь идет об отправке СМС на условный короткий номер, при котором со счета снимается фиксированная сумма от 10 до 300 рублей в зависимости от номера. И основные проблемы здесь возникают следующие. Комиссия операторов сотовой связи составляет от 20 до 50%. Что-то еще дополнительно, обычно 10%, возьмет контент-провайдер, то есть компания, обслуживающая всю схему. Ну и тогда возникает вопрос, о какой благотворительности может идти речь, если только на стадии платежа съедается больше половины от суммы пожертвования? Кроме того, юридически абоненты сотовой связи могут с помощью таких СМС лишь оплачивать услуги, но не могут делать пожертвования. Это значит, что для конвертации полученных средств пожертвования контент-провайдер вынужден будет оформлять пожертвования от своего имени и только после уплаты налогов на прибыль. Приплюсуйте сюда еще и эти расходы. Но несмотря на эти проблемы, рынок мобильных платежей быстро развивается и является очень популярным. Пятый способ. Терминалы по приему наличных. Россия – страна наличных. Возможно, именно поэтому в нашей стране несколько лет назад появились эти аппараты. И рынок терминалов по приему наличных стремительно развивался в течение нескольких лет. Именно в России, в то время как весь остальной мир шел по пути совершенствования банковских, то есть безналичных платежных механизмов. Первые благотворительные организации появились на экранах терминалов несколько лет назад. Раньше это не удавалось сделать в связи с юридическими ограничениями, которые были устранены лишь недавно. Общее количество терминалов по России исчисляется уже сотнями тысяч. Например, только терминалов в Киеве уже около 110 тысяч. Это означает, что практически в любой точке страны можно найти терминал в пределах нескольких минут пешего хода. И, что очень важно, у россиян уже выработалась привычка пользования этими автоматами. Для подключения этой платежной системы нужно заключить договор с одной из компаний, предоставляющих эти услуги. Однако не всегда это просто. Во-первых, могут отказать. Количество получателей платежей не может быть бесконечным, поэтому владельцы терминалов выбирают. Во-вторых, размер комиссии всегда является предметом для торга. Кроме того, наверняка будет большое количество всяких формальностей. Множество предоставляемых документов, сложные многостраничные договора и приложения к ним, сверки, реестры и прочее. Еще один недостаток, по крайней мере у терминала в Киеве, заключается в том, что кнопка «Благотворительность» находится довольно глубоко, и найти ее может лишь тот, кто заранее знает, что она там есть. То есть вероятность того, что на нее наткнется случайный прохожий, почти нулевая. Например, в терминалах Киви путь такой. Выбрать кнопку «Оплата услуг», затем кнопку «Другие услуги» и, наконец, кнопку «Фонды помощи». Мало кому придет в голову искать раздел «Фонды помощи» в других услугах. Мы рассмотрели основные платежные механизмы, доступные российским некоммерческим организациям сегодня. Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что главная цель вашего визита к спонсору – не формирование его мировоззрения, не дискуссия и не митинг. Ваша главная цель – получение пожертвования, и об этом надо постоянно помнить. На этом мы закончим сегодняшнюю лекцию. На следующей лекции мы поговорим об использовании интернет-ресурсов в фандрайзинге.